новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Убийство зампреда ЦБ России Андрея Козлова вызвало широчайший общественный резонанс. В Белоруссии новый закон о борьбе с терроризмом. В Туркмении скончалась в тюрьме корреспондент «Радио Свобода», обвиненная в подрывной деятельности. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Главная российская тема дня. Заместитель главы правления Центробанка России Андрей Козлов, на которого минувшим вечером было совершено покушение, скончался в больнице. Напомню, он получил тяжелое огнестрельное ранение на выходе с футбольного стадиона «Спартак». Водитель банкира также убит. Обоим нападавшим удалось скрыться. В правоохранительных органах говорят, что изучат все версии, в том числе и бытовые. Сыщики обнаружили на месте убийства два пистолета, из которых предположительно и был застрелен Андрей Козлов. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В тот момент, когда Козлов подходил к машине вместе со своим охранником, который также является водителем, к ним подошли двое неизвестных и фактически в упор застрелили. Охранника убили первым. Одна пуля попала ему в голову, другая в грудь. Он скончался на месте. Андрей Козлов также получил ранение. Тяжело раненого банкира доставили в расположенную поблизости Сокольническую больницу. Несколько часов врачи пытались спасти Андрея Козлова, но уже в половине шестого утра объявили о том, что он скончался. На месте убийства работают следственные бригады, в том числе и прокуратуры. Злоумышленники произвели по меньшей мере 3 выстрела. Вот что сказала исполняющая обязанности начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Марина Гриднева.
С места происшествия изъяты 3 стреляные гильзы, пуля от пистолета, глушитель самодельного производства. Тип и вид огнестрельного оружия устанавливаются. По данному факту прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство 2 и более лиц. Следствие прорабатывает различные версии преступления и пока не отбрасывается ни одна. В том числе и версия, связанная с профессиональной деятельностью Андрея Козлова.
Андрей Козлов курировал одно из самых сложных направлений в Центральном банке – банковский надзор. Надзорная функция всегда кому-нибудь становилась поперек горла. Такое заявление сделал газете «Коммерсант» президент Ассоциации российских банков Гарыгин Тасунян, комментируя убийство банкира. 41-летний Андрей Козлов – выпускник Московского финансового института. С 89 года он работал в Госбанке СССР, а позже и в Центробанке России. В середине 90-х он стал заместителем председателя Центрального банка, а в 99-м году покинул госслужбу и ушел в частный бизнес. Спустя 3 года, в 2002 году, Андрей Козлов вернулся в Центробанк на должность первого заместителя директора. Последней инициативой Андрея Козлова стало предложение, сделанное им на прошлой неделе в Сочи. Банкир заявил, что необходимо ввести пожизненный запрет на профессию банкирам, замешанным в экономических преступлениях. Нападение на Андрея Козлова – это не первый случай покушения на жизнь банкиров. О ранее совершенных покушениях расскажет Вероника Кульганик.
До сих пор еще ни разу жертвой киллеров не становился столь высокопоставленный чиновник в финансовой системе России. Однако в 1997 году были совершены 2 нападения, которые квалифицировали как попытки покушения. В феврале был взорван автомобиль Андрея Вавилова, в ту пору заместителя министра финансов, а в июле неизвестные обстреляли квартиру председателя Центробанка Сергея Дубинина. В обоих случаях никто не пострадал. Частные же банкиры оказывались в прицеле убийц не в пример чаще, особенно в 90-е годы. В 1995 году убитый президент банка Югорский Олег Кантер и глава Мостройбанка Михаил Журавлев. В 1996 году одно убийство руководителя Сибирского Московского банка Валерия Степанова и еще по меньшей мере 3 покушения. В 98-м убиты председатель правления Нового Московского банка Дмитрий Левченко и президент Промстройгаза Юрий Безрученко. В 99-м председатель правления Интерсвязьбанка Сергей Белов. С наступлением нового века нападения на банкиров стали реже. Последнее из громких покушений было совершено 16 октября 2005 года. В Подмосковье был убит бывший владелец Сотбизнесбанка и Кредит Траста Александр Слесарев.
В России процент раскрываемости громких заказных убийств крайне низок. О том, какие меры предпринимают правоохранительные органы для поиска организаторов и исполнителей покушений, «Радио Свобода» рассказал заслуженный юрист России, почетный работник прокуратуры Юрий Синильщиков.
Прежде всего, на место происшествия, конечно, люди всегда выезжают намного быстрее, чем на всякие рядовые убийства. Как правило, приезжает прокурор либо заместитель прокурора субъекта. В полной оснастке выезжают прокуроры-криминалисты. Есть такие службы криминалистические в каждой прокуратуре субъекта. Оперативно-технический отдел управления внутренних дел в необходимом составе, не в усеченном. И, соответственно, следователь, если к тому времени еще не создана следственная группа, то хотя бы 1, 2, 3 следователя, которые занимаются осмотром места происшествия. Осмотр места происшествия обычно длится достаточно долго, очень часто не успевает сделать за 1 день, 2, иногда 3 дня даже уходит, как вот по нашей московской практике. Сразу же с первых, что называется, минут подключается розыск. Розыском занимаются подразделения управления внутренних дел субъекта, то есть у нас вот Петровка известная. И, как правило, подключается и розыск с Министерства внутренних дел, с Центрального аппарата МВД. То есть поручается это не окружному управлению, не сыщиком из отделения внутренних дел районного, а именно минимум управления внутренних дел. И обязательно, повторяю, занимаются этим и сотрудники из Центрального аппарата МВД. Вот в этом отличие.
Как часто удается задержать преступников по горячим следам?
По горячим следам удается задержать крайне редко. Идет работа, вот работа следователей и сыщиков. Обычно идет по 2 направлениям одновременно. Работа по следам с места преступления, то есть ищут человека, исходя из следов. То есть оставил шапку, отпечатки, оружие, следы ног и так далее. Это одно. И второе — по мотивам, по заинтересованным лицам, кто заинтересован был в этом убийстве. По таким делам особенность та, что все экспертизы, в частности судебно-медицинская экспертиза, баллистическая экспертиза и другие, они проводятся в очень сжатые сроки. Если обычно судебно-медицинская экспертиза по обычному делу, по обычному убийству длится там до месяца, то это буквально в считанные дни проводят. Ну, в считанные часы ее не проведешь.
Как часто удается найти именно заказчиков этих?
Раскрываемость заказных убийств достаточно, процент достаточно низкий, это известно. Поэтому и оценка-то убийства как заказного, она тоже достаточно условная. Ведь по большому счету сказать, убийство заказное или нет, мы можем только тогда, когда найден человек, когда его допросили или когда установили, так сказать, мотивы его, и кто же исполнитель, а кто заказчик. Разумеется, в этом случае оно заказное. Вряд ли пошел кто-то, какой-то бизнесмен или там какой-то банкир, который на него серчал, сам стрелять из пистолета. Тем более это видно по руке профессионала. То есть сделал это профессионал, скорее всего. Поэтому считается заказным. Но раскрываются они достаточно редко. Процент раскрываемости очень низкий.
Таково мнение Юрия Синильщикова. Финансовый аналитик Тим Эш, которого цитирует агентство Dow Jones, заявил, цитирую: «Убийство первого заместителя Центробанка России Андрея Козлова – это прямой вызов правительству Владимира Путина. Это покушение угрожает вернуть положение в России в те времена после развала СССР, когда хаотический российский бизнес строился на насилии». Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
По расследованию убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова взяла на себя Генпрокуратура. В Туркмении скончалась корреспондент «Радио Свобода» Агуль Сапар Мурадова, арестованная в июне. В августе 58-летняя Мурадова была приговорена к 6 годам тюрьмы по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. Адвокатов к ней не пускали. В Чечне хоронят сотрудников республиканского МВД, погибших в перестрелке с ингушскими милиционерами. 15 депутатов Тверской городской думы, включая ее председателя, обвинены в коррупции. В Багдаде за 2 последних суток полиция обнаружила тела свыше 80 расстрелянных иракцев со следами пыток. Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимодействии в сфере энергетики. Отмечу, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Сегодня в числе главных тем, конечно же, громкое заказное убийство высокопоставленного чиновника в России. Почему погиб Андрей Козлов? Дело о контрабанде мебели, так называемое дело о 3 китах, становится политическим. Какие команды получила из Кремля Генпрокуратура? Приднестровье накануне референдума о независимости. Изменит ли голосование статус непризнанной республики? И российские клубы провели первый матч группового турнира Лиги чемпионов. На что могут рассчитывать в Европе ЦСКА и «Спартак»? А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день. С чего начнем?
Добрый день, Александр. Европейские газеты пишут о снижении цен на нефть, наметившемся в последние недели. Нефтяного кризиса не будет, не оправдался прогноз ни о цене в 100 с лишним долларов за баррель, ни о том, что уровень добычи нефти достигнет в этом году своего предела, пишет Handelsblatt. Но сказать, что все в порядке, тоже невозможно, хотя эксперты рассчитывают на ближайшие годы на снижение цен, эпоха дешевой нефти миновала раз и навсегда. Спрос на нее останется высоким, пока в таких странах, как Китай и Индия, будет продолжаться экономический бум. И никто не даст гарантии, что политические кризисы в любой момент снова не дадут толчок новому росту цен на нефть. В любом случае, львиная доля ее запасов находится в кризисных регионах, Ближний Восток, или, как в России, фактически контролируется государством. Открытие новых месторождений в Африке или Южной Америке помогает рынку, однако принципиально положение не меняет. Так что Западу не остается ничего иного, кроме как сокращать свою зависимость от нефти и газа. Нынешнее снижение цен на энергоносители не имеет права затормозить этот процесс. Наоборот, Соединенные Штаты и Западная Европа, пока их еще подгоняет угроза нефтяного кризиса, должны воспользоваться передышкой и еще активнее развивать технологии в области производства экологически чистой электроэнергии, советует Handelsblatt.
Дмитрий, вот как видите, в наших новостях мы говорим о визите в Брюссель Виктора Януковича, премьер-министра Украины. Я знаю, что газеты тоже об этом пишут. Как они оценивают визит?
Да, немецкая Die Welt пишет о новом образе Януковича. Еще недавно, отмечает газета, Янукович считался лидером пророссийски настроенных сил. Однако теперь он обращает свой взор на Запад и в ходе визита в Брюссель пытается понравиться лидерам ЕС. Посетив Еврокомиссию, он подтвердил, что европейский выбор Украины не изменился. Репетицией визита в Брюссель стал Восточноевропейский экономический форум в Польше. Там Янукович обозначил членство Украины в ЕС как отдаленную цель. Ближайшая задача, по мнению премьера, остается вступление в ВТО, углубление сотрудничества с НАТО и новое соглашение с ЕС, поскольку срок действия предыдущего соглашения о партнерстве и сотрудничестве в скором времени истекает. В Европе пока опасаются говорить о перспективах вступления Украины в ЕС, продолжает Die Welt. Но и в Киеве не совсем понимают, насколько последовательной будет украинская политика. Янукович заявил, что его страна остается заинтересованной в зоне свободной торговли и таможенном союзе с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Так что украинский премьер, по-видимому, намерен одновременно заигрывать и с Западом, и с Востоком.
Это Die Welt, да?
Да.
Давайте поговорим на какие-то неполитические темы, традиционные. Я знаю, что вы приготовили интересный материал, и он, в общем, по тематике связан с Россией, как мы говорим.
Да, совершенно верно. Британская Independent рассказывает о судьбе художника Владимира Третьякова, скончавшегося 26 августа в Кейптауне. В России имя Третьякова почти неизвестно. Между тем, этот художник, родившийся в 13 году в Петропавловске, был едва ли не самым популярным русским художником 20 века. Во всяком случае, по его собственным скромным оценкам, по доходам, которые приносила ему живопись, он уступал лишь Пикассо. В 60-е и 70-е годы репродукции его картин украшали тысячи мещанских гостиных, зачастую соседствуя с летящими утками. Это аналог наших мишек в сосновом лесу. Самая известная из этих репродукций, общий тираж которой превысил 5 миллионов экземпляров, «Китаянка», которую в обиходе называли «зеленой дамой» за странный цвет лица героини. Один из критиков назвал «Китаянку» самым отвратительным произведением 20 века. Это снобистский подход, полагает Independent, и как контраргумент приводит оценку Энди Уорхола. Будь это плохая картина, она бы не нравилась такому количеству людей. Картины Третьякова «Девушка с острова Бали», «Плачущая роза» и «Умирающий лебедь» привнесли экзотический мотив «Хмурый послевоенный мир». «Люди хотят, чтобы в их жизни были яркие краски», — говорил художник, особенно женщины, которые могут прослезиться от красивого цвета. Картины Третьякова напоминают сентиментальные романы Барбары Картленд, и его судьба тоже. Сын богатых помещиков, разоренных революцией, в 20-е годы он вместе с семьей бежал в Харбин, затем перебрался в Париж вместе с братом, потом со своей женой, тоже эмигрировавшей из России, Натальей Тельпреговой, переехал в Сингапур, где работал на Министерстве информации Великобритании. В 41-м был арестован японцами на острове Ява, провел 3 месяца в тюрьме, а после окончания Второй мировой войны перебрался в Южную Африку, где и решил обосноваться. обосноваться. Именно здесь и настигла его слава. Первые выставки в Кейптауне и Йоханнесбурге прошли с огромным успехом, а его персональную выставку в Лондоне в 1961 году посетили 200 тысяч человек. Художник разбогател, и одним из первых его приобретений стал розовый кадиллак, на котором он с гордостью разъезжал по улицам Кейптауна. «В душе я человек богема, но предпочитаю жить как капиталист», — говорил он. Постмодернистской иронии 80-х годов Третьяков не понимал и запретил печатать китаянку на обложке книги «Воспевающий китч». «Очень легко смеяться над работами Третьякова», — пишет Independent, однако, надо признать, он был замечательным мастером создания культурных артефактов.
Действительно, безумно интересная жизнь, как киносценарий. Я вот все это услышал сейчас впервые. Спасибо, Дмитрий. Напомню, с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы». Министерство юстиции Беларуси разработало проект закона, в соответствии с которым вносится дополнение в несколько законов. Делается это, как заявляют в ведомстве, в целях обеспечения безопасности граждан и государства и борьбы с актами терроризма. О чем идет речь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Существенные изменения вносятся в закон о печати и других средствах массовой информации. В частности, закон дополняется положением о том, что не допускается использование СМИ для распространения информации, служащей оправданию терроризма. Как считают издатели негосударственных газет, основная цель нового закона, вероятнее всего, еще больше ограничить возможности для политической деятельности оппонентов режима. А вот сторонники власти считают, что разнузданность оппозиционных изданий, как и терроризм, не имеет границ. Главный редактор газеты администрации президента «Советская Белоруссия» Павел Якубович говорит, что после опубликования в оппозиционных СМИ сообщения о его мифическом заграничном счете и заработанных на службе у государства миллионах, лично у него возникли многочисленные проблемы. Поэтому внесение соответствующих поправок в закон необходимо.
Мне приходит вот это вот угрожающее письмо, я тут бегу в КГБ, значит, там снайперы, там поиски, куклы кладем, там людей каких-то задерживают. Ну, не шуточно все это. Разве вообще у кого-нибудь, у цивилизованного человека поднимется, вообще говоря, хоть одна бровь, чтобы, так сказать, возмутиться и сделать какой-то, так сказать, изобразить какую-то большую обиду, а тем более вообще эту обиду, так сказать, почувствовать.
В Уголовный кодекс Белоруссии вводится статья, в соответствии с которой устанавливается уголовная ответственность за создание организации, деятельность которой направлена на совершение актов терроризма или которая признает возможность использования своей деятельности террора. Представители оппозиционных изданий напоминают, что понятие «терроризм» в понимании белорусских властей может иметь совершенно другой смысл. Накануне президентских выборов глава Комитета госбезопасности Степан Сухаренко заранее назвал террористами всех граждан, которые придут в день голосования 19 марта на Октябрьскую площадь Минска. С тех пор издатели ищут новые способы донести информацию до потребителя. На днях появился первый виртуальный номер интернет-газеты «Ежедневник», которую, подписавшись, можно получать по электронной почте, говорит редактор издания Сергей Сацук.
Мы считаем, что сейчас вот развитие технологий зашло так далеко, что нет необходимости платить за типографию огромные деньги, платить за распространение огромные деньги, поскольку распространение сейчас стоит столько же, как сейчас остальное производство газеты. Достаточно выслать файл человеку, если он захочет, он его распечатает, либо прочитает на компьютере, как ему удобно.
По инициативе Министерства юстиции Уголовный кодекс Белоруссии дополняется положением, в соответствии с которым лица, совершившие акты терроризма, будут привлекаться к уголовной ответственности независимо от того, когда и где они будут обнаружены. По мнению разработчиков, закон позволит еще больше защитить права и свободы белорусских граждан, повысить безопасность государства. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Еще к одной важной международной теме. Правозащитная организация Human Rights Watch со штаб-квартиры в Нью-Йорке выступила с протестом против присуждения президенту Узбекистана Исламу Каримову медали ЮНЕСКО за гуманитарные заслуги. Подробнее о позиции правозащитников рассказывает корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов.
В письме, которое организация Human Rights Watch направила в Париж генеральному директору ЮНЕСКО, выражается крайняя озабоченность решением гуманитарной организации наградить Каримова золотой медалью «Барабудур». В В письме говорится, что положительная оценка деятельности главы государства, в котором имеют место серьезные нарушения прав человека, просто непостижима. В то время как Каримов оказывает сильнейшее давление на соседние страны с тем, чтобы они в нарушение международных законов выслали в Узбекистан беженцев, спасавшихся от преследований, говорится в письме, ЮНЕСКО, являющаяся частью Организации Объединенных Наций, награждает узбекского президента за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, развитие культурного и религиозного диалога, поддержку культурного разнообразия. Получается, говорится в письме, что у Комиссии по проблемам беженцев и у Совета по правам человека одна позиция, а у ЮНЕСКО другая, вступившая в противоречие с одним из главных принципов самой Организации Объединенных Наций, для которой защита прав человека и прав беженцев – одна из главных задач. Human Rights Watch потребовала от ЮНЕСКО письменного заявления о верности правозащитным принципам ООН и об осуждении нарушений прав человека в Узбекистане. Письмо подписала Холли Картнер, директор Европейского и Центральноазиатского отделения Human Rights Watch. А директор правозащитных программ этой организации Вероника Голдстоун назвала решение ЮНЕСКО просто скандальным.
Мы отправили письмо генеральному директору ЮНЕСКО во вторник, 12 сентября. Насколько мне известно, пока не было никакой ответной реакции. Надеемся получить ответ в течение ближайших недель. Думаю, не заставит себя ждать реакция прессы, потому что самым вопиющим является факт недостаточной координации действий между разными службами ООН и пренебрежение со стороны ЮНЕСКО фундаментальным принципом защиты прав человека и на редкость единым отрицательным международным мнением о режиме Каримова, при котором Узбекистан стал парией для большинства стран-членов ООН, считающих, что условием любого диалога с узбекским правительством должен быть вопрос о правах человека. Тот факт, что высокопоставленный сотрудник ООН поехал в Ташкент для вручения президенту Каримову медали, просто абсурд. Если ЮНЕСКО никак не прореагирует на ваше письмо, какие следующие шаги вы готовы предпринять? Я думаю, мы поднимем этот вопрос в диалоге с ООН. Сейчас важно, чтобы на открывающейся на следующей неделе в Женеве сессии Совета ООН по правам человека был вновь поднят вопрос о нарушениях в Узбекистане. До сих пор критика режима Каримова со стороны ООН была явно недостаточной. Вопрос об Узбекистане может стать показателем того, насколько новый Совет ООН по правам человека отличается от старой Комиссии по правам человека. Будете ли вы просить ЮНЕСКО отозвать медаль или хотя бы признать, что была совершена ошибка? Мы не думаем, что реалистично просить Каримова вернуть медаль, но публично признать ошибку было бы хорошо. Даже пусть завуалированно, скажем, что награда Каримову не означает, что ЮНЕСКО безразлично проведение репрессивной политики в той или иной стране. Это как минимум. Был ли оказан какой-то нажим на ЮНЕСКО со стороны России и, в частности, со стороны высокопоставленного сотрудника организации Владимира Сергеева с тем, чтобы Каримова наградили? Я не обладаю полномочиями комментировать эту тему, и у меня нет информации об этом. Это была Вероника Голдстоун из правозащитной организации Human Rights Watch. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое ведет Виталий Портников. В гостях у него депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Похмелкин. Мы продолжаем «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Расследование убийства зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова взяла на себя Генпрокуратура. По основной версии, нападение связано с профессиональной деятельностью Козлова. Банкир скончался в больнице сегодня утром от тяжелых огнестрельных ранений. В Туркмении умерла в тюрьме корреспондент «Радио Свобода» Агульсапар Мурадова, арестованная в июне. В августе 58-летняя Мурадова была приговорена к 6 годам заключения по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. Адвокатов к ней не допускали. По данным правозащитников, к ней применялись психотропные средства, чтобы вынудить сознаться в подрывной деятельности. В Чечне хоронят сотрудников республиканского МВД, погибших в перестрелке с ингушскими милиционерами. Конфликт произошел вчера на границе Ингушетии и Чечни. Погибли 9 человек, около 20 были ранены. 15 депутатов Тверской городской думы, включая ее председателя, обвинены в коррупции. Прокуратура Тверской области направит материалы дела в суд в ближайшее время. В Багдаде за 2 последних дня полиция обнаружила тела свыше 80 расстрелянных иракцев со следами пыток. В канадском городе Монреаль убита студентка колледжа. 19 человек ранены, некоторые в критическом состоянии. 25-летний канадец открыл стрельбу в здании колледжа и был застрелен полицейскими. Мотивы его действий неизвестны. Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимодействии в сфере энергетики. Об этом сообщил украинский премьер Виктор Янукович после переговоров с руководством ЕС в Брюсселе. В Москве совершено нападение на известного актера Альберта Филозова. Его избили и ограбили. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 14 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
14 сентября 1995 года. Программа «Поверх барьеров». Интервью с Василием Григорьевым, создателем русской версии телепередачи «НТВ «Куклы». Право на создание в России русского варианта знаменитых кукол Григорьев выкупил у французского телеканала «Антенн-2». В декабре 1994 года куклы появились на российском экране. 13 июля 1995 Генеральная прокуратура возбудила против программы уголовное дело, а имя автора исчезло из титров. Василий Григорьев об истории создания кукол.
Непосредственно я занимался этой программой в период ее подготовки. Вот мне надо было ее создать и поставить на ноги, и привести дело к тому, чтобы группа, которая сегодня насчитывает около 50 человек, могла уже и без моего участия дальше продолжать эту программу. Хотя, конечно, я получаю сценарий, конечно, я, так сказать, имею и сегодня прямое отношение к программе. Было время, когда только я имел представление о том, что такое эта программа и как она должна быть сделана технически, с точки зрения, так сказать, иллюзионных технологий, практики и так далее, потому что ничего подобного в России не было, во Франции было. Ну, в общем, в определенном смысле мы копировали французские технологии, хотя конечный результат очень далек от того, что происходит во Франции. Программа, которая выходит в России, совершенно другая. Она не похожа ни на английскую, ни на французскую. Она самостоятельна. Но это результат 8 месяцев работы. Я абсолютно не был уверен, что программа состоится. Слишком велика дистанция технологическая между Францией и России. С января начал выходить формат программы, который более-менее соответствовал тому, вот, что я держал в голове, когда вообще собирался все это делать. Было удивительно, что это получилось, потому что бардак и хаос вокруг производственный, конечно, немыслимый. Надо было найти такой вариант, который мог получиться в России на основе, не пугайтесь этого слова, менталитета, да, ужасное оно, но сознание, вот, московского, российского сознания. Вот. И оказалось, что это, в общем, аллюзии, что это иносказание. Мы обобщаем все и вся. Там нет ни конкретного времени действия, ни конкретного места действия, оно никак не обозначено. О каких фактах политической или социальной жизни мы говорим? Да Бог их знает. Оно совершенно несравнимо ни с французской программой, ни с английской.
Не желая вступать в конфликт с российскими властями, Василий Григорьев обосновался в Париже. Телепрограмма была закрыта с приходом к власти Владимира Путина. Радио «Свобода». 14 сентября 1995 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Александр Костинский.
Доктор Роман Атрея из Бомбейского общества естественной истории открыл новый вид птиц. Птица отряда воробьинообразных обнаружена в заповеднике «Орлиное гнездо» в штате Аруначал-Прадеш, пограничном с китайским Тибетом. Она названа первооткрывателем Бугун Лиацихла в честь народности Бугун, живущей на этой территории. Птица имеет черную шапочку, светло-желтые пятна вокруг глаз и разноцветные пятна на крыльях. Международная группа астрономов астрономов во главе с Евгением Чуразовым и Рашидом Сюняевым из Института космических исследований РАН при помощи гамма-лучевой обсерватории «Интеграл» произвела новую оценку количества черных дыр во Вселенной. Ученые регистрировали гамма-излучение, основным источником которого во Вселенной считаются черные дыры. Излучение возникает при падении на черную дыру потоков газа из окружающего космического пространства. Новая методика регистрации позволила получить более точные данные, чем раньше. В настоящее время исследователи обнаружили около 300 источников гамма-излучения в нашей галактике и более сотни за ее пределами. Результаты нынешней оценки свидетельствуют, что во Вселенной десятки миллионов черных дыр. Исследователи из Университета Огайо в США разработали сложный биологический нано-переключатель на основе молекулы хлорофилла А, взятой из листьев шпината. Переключатель изменяет свою конфигурацию при присоединении или удалении электронов. Молекула при этом сгибается на 60 градусов с каждым присоединенным электроном и настолько же распрямляется с каждым удаленным. Нано-переключатель имеет 4 позиции. Ранее исследовательской группой был создан подобный переключатель с 2 позициями. Разработка может найти применение в солнечных батареях и высокоточных измерительных приборах. Экипаж американского шаттла «Атлантис», недавно пристыковавшегося к Международной космической станции, совершил первый выход в открытый космос. Джо Теннер и Хайдемари Стефанишин Пайпер вышли за пределы станции и впервые после многолетнего перерыва продолжили строительство Международного дома на орбите. Космонавты присоединили фермы со сложенными солнечными батареями. Их общая длина в развернутом состоянии 73 метра. Новые батареи удвоят мощность, получаемую МКС от Солнца, с 60 до 120 киловатт.
С новостями науки вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Туркмении скончалась в тюрьме корреспондент «Радио Свобода» Гульсапар Мурадова, осужденная якобы за незаконное хранение боеприпасов. По данным правозащитников, к ней применялись психотропные средства, чтобы вынудить сознаться в подрывной деятельности. Мой коллега Кирилл Кобрин только что побеседовал с сотрудником туркменской службы «Радио Свобода» Алтын Магауиной.
По последним сведениям, дети забрали из морга тело Гульсапар Мурадова, и на ее лбу была огромная рана, похожая на рану от топора, и на шеях были огромные синяки.
Каким образом развивались события сегодняшнего утра самого? Как пришло известие о смерти Мурадовой?
Сегодня утром в дом к Мурадовым заявились представители Министерства национальной безопасности Туркменистана. То есть даже не в дом к Мурадовой, а к их соседям передали телефонный номер и сказали, чтобы дети позвонили по этому номеру. Когда дети позвонили по этому номеру, они узнали, что их мать уже не живет. И после этого приехали снова же представители Министерства национальной безопасности Туркменистана и забрали детей в неизвестном направлении. А оказалось, что их везут в морг. В морге им отказали. После этого детям пришлось поехать в посольство американское, заявить об этом представительство ОБСЕ. И только с представителями ОБСЕ и иностранных посольств, там был и французский посол тоже, им удалось взять тело. До этого им тело не выдавали и, насколько мы поняли, не хотели выдавать.
Скажите, власти делали какие-то официальные заявления по поводу смерти Мурадовой?
Абсолютно никаких официальных заявлений до сих пор не поступало.
Давайте вернемся к решению суда от 25 августа, согласно которому Гульсапар Мурадова была приговорена к 6 годам тюремного заключения за якобы найденное в ее доме оружие или боеприпасы. Что это был за процесс?
Международные организации назвали этот процесс сфабрикованным, так как, во-первых, Гульсапар Мурадова никогда не признавала свою вину. То есть она не подписалась ни под каким документам и отрицала, что она была участницей какого-либо заговора или что она держала эти боеприпасы или оружие. Но, тем не менее, этот процесс прошел. Прошел он, по сведениям, которые дошли до нас, в течение 10 минут, и приговор уже был готов у судьи, насколько нам было известно. Потом адвокаты у САПАР давали апелляцию, но после этого все затихло, и не было абсолютно никакой информации.
Наша коллега из туркменской службы «Радио Свобода» Алтын Магауина беседовала с моим коллегой Кириллом Кобриным об обстоятельствах смерти Агульсапар Мурадовой. На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Андрей Шароградский.
Суверенная филология. Татьяна Щеглова на сайте Ленты.ру отмечает, что филология в России, как в начале 50-х, похоже, становится важнейшей из всех наук. Споры вокруг термина «суверенная демократия» оказывают серьезное влияние на внутриполитическую ситуацию в стране.
В первый раз тезис о суверенной демократии прозвучал из уст Владислава Суркова 28 июня этого года на брифинге в Москве. Наша российская модель демократии называется «суверенной демократией». Мы строим открытое общество, не забывая о том, что мы свободны. Мы хотим быть открытой нацией среди других открытых наций и сотрудничать с ними по справедливым правилам, а не управляться извне. Сурковская идиома была воспринята общественностью в целом с энтузиазмом, хотя никто ничего не понял. Зато звучит красиво и вполне годится на роль национальной идеи, не иметь которую стало уже просто неприлично. А ввиду сложившейся сурковской репутации, ни у кого не возникло ни малейшего сомнения, что объявление о введении в стране суверенной демократии, что называется, консолидированное решение.
Однако дальше начались разброд и шатание, пишет Татьяна Щеглова.
24 июля в журнале «Эксперт» было опубликовано интервью первого вице-премьера правительства Дмитрия Медведева, которого также называют одним из возможных преемников Путина. В этом интервью Медведев усомнился в правомерности сурковского термина. «Мне кажется, суверенная демократия далеко не идеальный термин, впрочем, как и любой другой. Гораздо более правильно говорить о подлинной демократии или просто о демократии при наличии всеобъемлющего государственного суверенитета. 9 сентября в ходе встречи с зарубежными политологами в резиденции Новоогарёва в ответ на просьбу разъяснить понятие «суверенная демократия» Путин буквально заявил следующее. Суверенитет и демократия – это понятия, которые оценивают два разных явления, это разные вещи. Но современный глобальный мир, на мой взгляд, такую площадку для дискуссии на эту тему все-таки создает. Я в эту дискуссию не вмешиваюсь, я не считаю, что она вредная. И вот в первый же день медиафорума Владислав Сурков, выступая перед журналистами, произнес следующее. «Мне все равно, что будет с термином, мне не все равно, что будет с суверенной демократией. Дискуссия вокруг этого термина меня не волнует. Не в филологическом кружке занимаемся. Главное, что за ним стоит».
Сурков, судя по всему, устал от споров вокруг своего изобретения, окончательно поставив в трудное положение единороссов, не сомневавшихся, что суверенная демократия – не что иное, как генеральная линия партии, пишет Татьяна Щеглова.
В этой ситуации довольно интересна позиция «Единой России», которая выстроилась и взяла под козырек, а теперь ее оставили в ее положении, что называется. Они не знают, как им быть дальше, потому что они чувствуют, что они лишились поддержки, которую они, надеюсь, рассчитывали, как бы считали, что она существует, и что они как бы вот сами по себе оставлены и должны решить, что же это такая эта суверенная демократия. Вот они один на один с ней остались. Отсутствие какой-то жесткой вот позиции государства по этому вопросу их очень напрягает, и они чувствуют себя неуверенно. И когда вот появился вот этот термин, даже его непонятность, она его как-то очень привлекала, скажем так. И сейчас ситуация несколько поменялась. На самом деле, мне интересно посмотреть, что будет дальше.
Суверенная филология. Татьяна Щеглова на сайте Лента.ру. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова взяла на себя Генпрокуратура. В Туркмении скончалась корреспондент «Радио Свобода» Агульсапар Мурадова, обвиненная за якобы незаконное хранение боеприпасов. В Чечне хоронят сотрудников республиканского МВД, погибших в перестрелке с ингушскими милиционерами. 15 депутатов Тверской городской думы, включая ее председателя, обвинены в коррупции. В Багдаде за два последних дня полиция обнаружила тела свыше 80 расстрелянных иракцев со следами пыток. В канадском городе Монреаль убита студентка колледжа, 19 человек ранены. 25-летний канадец открыл стрельбу в здании колледжа и был застрелен полицейскими.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Темпы роста мировой экономики в 2006 году составят 5,1%, а в 2007 – 4,9%. Такие прогнозы представил Международный валютный фонд в канун открывающегося 19 сентября в Сингапуре ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка. Таким образом, предыдущие прогнозы МВФ повышены на 0,2%. Объем золотовалютных резервов России за первые 8 дней сентября увеличился на 300 миллионов долларов и составил в целом 260,7 миллиарда. По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире, чуть уступая Тайваню, но в 3-4 раза отставая от Китая и Японии. Европейский Союз подписал сегодня предварительное соглашение с Украиной, которое предусматривает, в частности, финансирование со стороны Европейского Союза установки счетчиков на нефти- и газопроводах на границах Украины. Об этом сообщила в Брюсселе руководитель внешнеполитического ведомства Европейской комиссии Бенито Феррера-Вальднер по итогам переговоров с премьер-министром Украины Виктором Януковичем. Мировая индустрия использовала лишь 18% всех разведанных на Земле запасов нефти. Оставшихся резервов, примерно 4,5 триллиона баррелей, при нынешнем объеме потребления хватит еще на 140 лет. Такие оценки представил на конференции ОПЕК в Вене президент крупнейшей из всех нефтяных компаний мира – Сауди Арамко, государственной компании Саудовской Аравии. Большинство экспертных оценок объема извлекаемых запасов нефти на Земле составляют от 3 до 4 триллионов баррелей. По тем же оценкам, если потребление нефти будет расти ежегодно на 2% от текущего уровня, запасов сырья хватит еще примерно на 70 лет. Японская компания Тосиба подписала с правительством Польши предварительное соглашение о строительстве завода по выпуску крупных жидкокристаллических мониторов для телевизоров более 32 дюймов. Новый завод в городе Кабержице на юго-западе Польши, который планируется открыть в августе 2007 года, обойдется компании в 50 миллионов долларов. Через два года объем ежегодного выпуска составит здесь 2 миллиона мониторов. Предприятие в Польше станет вторым заводом компании Тосиба в Европе. Первый был открыт в Великобритании. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 26.79, на завтра 26.80. К евро на сегодня 34.01, на завтра предположительно 34 рубля ровно. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.26.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. В эфире «Время свободы», и мы возвращаемся к главной российской теме дня – убийству в Москве зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Одна из главных версий – по-прежнему его профессиональная деятельность. Вице-премьер России Александр Жуков заявил, что нельзя исключить связи покушения с проводившейся Козловым политикой по отзыву лицензий у ненадежных банков. На эту тему корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков побеседовал с председателем подкомитета Госдумы по банковскому законодательству Павлом Медведевым.
Козлов был первым заместителем председателя Центрального банка, который отвечал за надзор. И надо ему отдать должное. Вот за то время, что он занимал эту должность, он надзор существенным образом улучшил. Наша банковская система сделалась более прозрачной. Вот это была его и формальной функцией, и это была его мечта улучшить надзор. Он это сделал.
Павел Алексеевич, скажите, а какие, ну скажем так, наиболее конфликтные узлы есть вот в этом департаменте Центробанка, в котором работал Андрей Козлов?
Ему подчинялись многие департаменты, которые теорию надзора развивали, практику надзора реализовывали. Конфликт такой, некоторые недобросовестные банки должны быть изгнаны с рынка, если банк занимается отмыванием грязных денег, а такие банки, к сожалению, все еще существуют, такой банк должен быть с рынка изгнан. Если за таким банком стоит очень недобросовестный человек, то, конечно, возникает конфликт.
Павел Алексеевич, скажите, а вот за время, которое Андрей Козлов занимался, этим удалось ли улучшить ситуацию?
Кардинальнейшим образом. 4,5 года приблизительно Андрей Андреевич работал на этой должности. Сначала он улучшал надзор в рамках того законодательства, которое существовало на момент его назначения. Потом он был активнейшим участником редактирования закона о страховании вкладов. И его перу принадлежит глава, которая поручает Центральному банку ему перед вступлением банка в систему страхования их перепроверить. Он написал в этой главе, что банки навсегда должны сохранять тот уровень, который требуется для того, чтобы банк мог вступить в систему страхования. И в процессе перепроверки он достиг огромных успехов. Банковская система стала значимо более чистой и более твердо стоящей на ногах.
Павел Алексеевич, а можете сказать, какие банки Андрей Козлов лишил лицензии?
Он не лишал лицензию, он руководил созданием критериев, по которым банки могли быть лишены лицензии, и он добивался прозрачности процедур. Ну, скажем, если банк, давайте не о лицензии говорить, а вступление в систему страхования, такая была массовая работа, там 900 с лишним банков вступили в систему страхования. Если банк не принимался в систему страхования на нижнем уровне, можно было 20 раз пожаловаться, и можно было пожаловаться на Козлова. В предпоследнем звене этой иерархии стоял Козлов, но на Козлова еще можно было пожаловаться председателю Центрального банка. И целью Козлова было не сохранение чести мундира, но сохранение чести мундира разве что только в очень высоком и настоящем смысле слова, а сохранение прозрачности. Он ценил именно прозрачность. И бывали случаи, когда председатель Центрального банка принимал решение не такое, которое принимал комитет банковского надзора, который возглавлял Козлов. И Козлов всегда этому радовался. Это было реализацией его идеи прозрачности надзора. Это его громадный успех. Я думаю, что мы несколько лет будем осознавать то, что сделал Козлов в надзоре.
С председателем подкомитета Госдумы по банковскому законодательству Павлом Медведевым беседовал Михаил Соленков. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Как и все репортажи рубрики на этой неделе, он посвящен теме терактов в США 11 сентября 2001 года. Как люди в разных странах вспоминают те события и воспринимают теперь окружающий мир. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Живя в Берлине и наблюдая, как застраивается высотными зданиями новый центр германской столицы, я всегда поражался той сумме технологий, которая сегодня стоит за любым проектом. Это запись голоса стюардессы первого самолета, захваченного террористами 11 сентября 2001 года. «Меня зовут Бетти Онг, номер 3 на рейсе 11. В бизнес-классе кого-то зарезали. У нас практически нечем дышать. Они применили перцовый газ или что-то такое». Ответный голос Бетти: «Вы меня слышите?» Связь прервалась. Через 17 минут самолет, ведомый теперь Мухаммедом Аттой, врезался в первую башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. А до этого Мухаммед Атта изучал градостроительство в Гамбургском университете. Его профессором был Дитмар Махули, которому всегда нравился этот вежливый, скромный и умный студент с Востока. 5 лет назад профессора атаковали журналисты, спрашивали, что это за ощущение быть педагогом террориста, массового убийцы. «Чувствует ли он себя обманутым?» – спросили тогда его. «Конечно, конечно», – после небольшой паузы ответил профессор, ибо как умный человек понимал, как лгут слова в подобном случае, как они неточны. И его мысленный разговор со своим бывшим студентом, но еще более с самим собой, продолжался все эти 5 лет. С одной стороны, он убежден, что он ничего не проглядел. С другой, он перечитал недавно одну из курсовых работ «Атты» и наткнулся на фразу. Традиция не обязательно старомодна и не является синонимом стагнации. Более того, традиция не должна обязательно исходить из глубины веков. Она может быть начата и совсем недавно.
«Sondern kann erst kürzlich begonnen haben».
«Означало ли это что-нибудь еще?» – спрашивает себя Дитмар Махули. Профессор вспомнил, как скривился Атта после его замечания, что туризм мог бы стать мотором развития исламских регионов мира. Дитмар Махули надеялся когда-то, что такие, как Атта, смогут стать посредниками для улучшения взаимопонимания между Европой и арабским миром. И еще одному научила профессора Дитмар Махури 11 сентября. Оно привило ему чувство ужаса от ощущения, как же много чудовищного может быть скрыто в знакомом человеке, и подвело к мысли, что любой может оказаться в состоянии совершить любое злодеяние. Фраза «Ничто человеческое мне не чуждо» приобрела для него новый зловещий смысл, ибо человеческим он начал теперь считать и действия инженера Холокоста Адольфа Эйхмана, и поступок агента Штази, доносящего на собственную жену, и совершенное его бывшим студентом, доказавшим, что для человека дистанция от созидания до разрушения так же коротка, как для ребенка в песочнице. Дитмар Махули нашел недавно копию своего рекомендательного письма, написанного для практики «Атты» в Каире, и прочитал.
«Ich kenne ihn sehr gut.
Я знаю его очень хорошо и поручусь за Мохаммеда во всех отношениях».
In jeder Beziehung.
Дитмар Махули говорит.
Einen solchen...
Подобное письмо я сегодня уже не решусь ни для кого написать. Архитектор Даниэль Либескинд, знаменитый своим проектом Еврейского музея в Берлине и победитель конкурса на проект новой застройки Ground Zero, место, где стояли в Нью-Йорке башни-близнецы, сказал недавно, что события 11 сентября сильно повлияли на архитектуру и вообще на восприятие людьми окружающей среды. Другого мнения придерживается берлинец Дмитрий Хмельницкий, архитектор, историк архитектуры и журналист.
Нет, для меня абсолютно ничего не изменилось, потому что мне кажется, что глобальное значение этих событий просто преувеличено. Политический, религиозный экстремизм, а соответственно и терроризм, как средство достижения, так сказать, экстремистских целей, был совершенно не новое дело, был всегда. Значит, что изменилось сейчас, это технические возможности, позволяющие за один раз одной бомбой убить не 20 человек или не 100, а вот так вот, так сказать, самолетом шарахнуть по дому. Возможность это дается один раз. Больше за 5 лет такого не получилось. С этой точки зрения я просто не вижу ничего, что могло бы принципиально изменить мое представление о мире и терроризме. Шансов у террористов нету, потому что цели у них всегда утопические, и процесс борьбы превращается в самоцель. Для архитектуры это абсолютно ничего не значит. Продумать способы эвакуации, продумать еще какие-то технические детали. Но, в принципе, я плохо себе представляю, чтобы для архитектора что-то изменилось.
И все же восприятие мира в целом у европейцев изменилось. Появилось ощущение беспомощности простого человека перед лицом новой опасности. И в этом, возможно, тактическая, и поэтому будем надеяться, временная победа тех, кто замышлял сценарий страшного шоу 11 сентября.
История, рассказанная корреспондентом «Радио Свободы» в Берлине Юрием Векслером, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, существует ли в России проблема непотизма, как простые россияне относятся к тому, что дети высокопоставленных чиновников сами занимают высокие должности. И, конечно же, мы вернемся к главной теме – к убийству зампреда ЦБ России Андрея Козлова. Слушайте «Радио Свободы».
Все согласны, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности.
Дело в зарплате. В Англии я могу за 3 месяца заработать столько, сколько здесь за год, да еще язык подучить.
Обнаружены под железнодорожным мостом 2 килограмма взрывчатки.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цена на импортируемое голубое топливо более чем в 3,5 раза превышает себестоимость украинского газа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.